Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Запрошуємо вас до відвертої та чесної розмови на гострі соціальні теми, які стосуються кожного з нас. Біблійний погляд з Антоном Колгановим. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
В Рождество мы не только открываем подарки, а прежде всего мы открываем наши сердца. Потому что Рождество – это не дата, это не сезон, это состояние сердца. Это чувство и переживание нашей сущности. Это программа «Библейский взгляд». С вами в студии Антон Колганов. Поздравляю вас с чудесным, прекрасным праздником. Наверное, одним из самых великих праздников – это праздник Рождества Христова. И мы с вами говорим на сегодня на такую важную тему, как «Каким ты встречаешь Рождество?» И встречаешь ли ты его вообще? Попробуем разобраться в этом вопросе и поговорить то, о чем обычно кто-то сравнивает Рождество – это подарки, для кого-то хорошее настроение. Это есть еще один шанс не пойти на работу или поваляться в постели, посмотреть сериальчик. Или же все-таки задуматься, переосмыслить что-то. Тем более в нашем регионе у нас Рождество встречается и по старому, и по новому стилю. И 25-го, и 7-го. То есть, по большому счету, между двумя этими событиями есть как раз Новый год. Есть возможность задуматься и в конце года, и в начале следующего года о том, как этот год я проведу. Есть даже выражение, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так вот, важно разобраться, в каком состоянии мы встречаем Рождество. Идеологи Советского Союза, понимая, что очень сложно будет вытравить из сознания людей, из сердец людей понятие веры в Бога, потому что это было время воинствующего атеизма, то вместо рождественской елки или рождественского праздника акцент сместили на Новый год, хотя как раз все наоборот. На самом деле никто не знает, когда родился Христос, этой даты в Священном Писании или в каких-то других текстах не обнаружено. Ну, кто-то ссылается к тому, что это было ближе к весне. Но суть в том, что мы празднуем это сейчас, в эти времена. И очень важно, чтобы у нас было правильное состояние нашего сердца. Хорошо, говорим дальше. Как же я встречаю Рождество? Как к нему подхожу? Какие ассоциации у меня возникают с этим праздником? Я прошу вас присоединиться к эфиру комментарием, лайком, репостом, подпиской на канал или звонком в студию. Вы можете увидеть на экране те, кто нас смотрит. Для остальных присоединяйтесь. Радио Медиа, Радио М, на YouTube, на страничке Facebook или же на мой стрим. Пожалуйста, пишите, давайте свою какую-то обратную связь. И помните, что в Радио М каждый слушатель – это соведущий. И мы продолжаем тему «Как мы встречаем Новый год», а точнее правильней Рождество, потому что вот уже 2022 год на носу. Почему 22 год? А потому что мы празднуем его от Рождества Христова, потому что от нашей эры так часто звучит в каких-нибудь там фильмах Голливуда, там такой-то, такой-то год в научной фантастике от Рождества Христова. Потому что эра – это событие, которое изменило ход истории, повлияло на все процессы во всех аспектах жизни человека и сегодняшней цивилизации. И Рождество к этому имеет непосредственное отношение. Хочется напомнить вам и немножко порассуждать над этой темой. Согласно Священному Писанию Нового Завета, евангелист Матфей, один из учеников Иисуса Христа, который был очевидцем этой исторической личности, не просто личности, но спасителя мира, передает нам мессианский образ Христа. И пытаясь донести эту радостную новость, потому что Евангелие буквально означает «радостная новость», передает нам о том, что в главе 2 и этого Евангелия такие слова: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода», так его еще, кстати, называли Ирода Великого, так называли его льстецы, потому что знали, что он человек тщеславный, любит похвалу, славу и так сильно боится за свой трон, что, по большому счету, ради этого он убил даже собственную жену, детей, некоторых из своих детей, которые, как ему казалось, посягали на его трон, на его престол. И он за это очень сильно держался. Он был окутан паранойей и, желая угодить иудеям, отстроил храм, который в свое время был разрушен, потратил на это колоссальные деньги, много времени, чтобы вот могли его похвалить. Хотя нисколько не заслужил на самом деле в глазах иудеев, не искал такое принятие. Но, тем не менее, вот такой диктатурой или еще чем-то держался за трон. И вы понимаете, насколько это был страшный человек, потому что он был не просто сам себе царь. Он пытался быть царем во всех аспектах жизни. Так вот, о нем сказано, что Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода. «И пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский?» У них был большой вопрос. В том, что Иерусалим находится на стыке трех континентов – Европы, Азии, Африки. И часто через этот город, как через некий такой транзит, проходило множество караванов, купеческих всяких экспедиций, то ничего удивительного, когда какая-то группа людей там, на ослах или верблюдах могла проходить через город. Там постоянно шло это движение. Но тут приходит, написано, волхвы, ну или некоторые называют звездочеты, а в то время астрономия и астрология были так перемешаны, как науки. В любом случае, с востока на Ближний Восток, то есть в Иерусалим, приходят люди, и не сказано, сколько их, потому что в мультиках, фильмах, в разных преданиях передается, что их было трое. Но об этом чуть позже. Что очень важно осмыслить и понять, они пришли и спрашивают, а где царь Иудейский? Вот интересно, ибо мы пришли, видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, взволновался, у него началась паника, и весь Иерусалим с ним. Вы уже слышали о нраве этого человека, и раз он встревожился, значит и все, кто там, тоже встревожатся. Понимая, что человек держится за власть и будет ее всячески отстаивать, а тут приходят люди не просто пройти мимо города, сделать какие-то покупочки. Нет, не только что-то продать, они пришли непосредственно поклониться. Никто не передает, откуда конкретно они пришли. Кто-то считает, что с Персии, кто-то с Ирана, ну хотя эта территория одинакова. В любом случае они преодолели большой путь. И их рекомендации, или точнее посылом и главным мотивом, которым двигал этими людьми, была звезда на востоке. Наблюдая за звездами, за их движением, выстраиванием в ряд, они увидели, что это и есть какое-то знамение. Изучив, возможно, тексты, они пришли к выводу, что звезда, которая их привела в Иерусалим, значит, есть царь Иудейский. Интересно, что так как в то время, когда волхвы пришли в Иерусалим, было такое время, называли его Пакс Романа, то есть Римский мир, это относительно спокойное время, во время расцвета Римской империи, когда не было там сильных междоусобиц, там гражданских войн, ну и такое, все дороги вели в Рим. И помимо того, что был вот такой относительный мир, и Господь Бог в своем великом плане продумал, что в какое время должен родиться царь Иудейский, или точнее, то есть спаситель мира, то важно понимать, что все было обусловлено, есть времена и сроки. И это время настало. И вот в такой спокойном мире приходят эти люди с востока и говорят, где же царь Иудейский? Тут важно еще одну такую деталь подметить, что в то время в Римской империи очень сильно такой был расцвет греческой культуры. Даже разговорным языком между племенами и странами этой империи был греческий язык, как сейчас, например, английский язык является там разговорным языком там большинства стран, да, то есть торговым языком. И также это был греческий. И вот интересно, что этому основу положил великий Александр Македонский. Он был греком, и его влияние, его захватнические войны, они повлияли также и на римлян. Кстати, вот Великая Александрийская библиотека, да, в которой было множество-множество томов различных книг, в том числе и священных писаний, и там же был Ветхий Завет иудеев, переведен на греческий язык 70 переводчиками, назывался он Септуагинта, тоже там хранился. А значит, получил распространение и по другим частям Римской империи. И, возможно, эти же астрономы или астрологи, или, не знаю, ученые, в любом случае, они не только увидели знамения на небесах, исследовав тексты, могли увидеть, например, там, то, что описано в Старом Завете о том, что должна взойти звезда от Иакова и жезл от Израиля. Так говорили на Иакова, так называли страну иудеев. И, возможно, они исследовали и поняли, раз есть звезда, она их будет вести, и вот они пришли в Иерусалим. И не имея других каких-то данных, в то время не было ни социальных сетей, ни мессенджеров, они пошли вот исключительной верой. На эту экспедицию нужно было потратить и время, и силу, и энергию, и деньги. В любом случае, они двигались исключительно верой, при том, что они не были в полном понимании богоискателями. Не увидели, значит, есть знамение, произошло, а небесам в то время уделяли большое-большое значение. Следовательно, они организовались, сколько у них времени на собрание это ушло, мы не знаем. В любом случае, им потребовалось время еще перейти через все эти горы, не знаю, преодолеть этот путь до Иерусалима, чтобы прийти и поклониться царю. Но вот что интересно, они пришли, говорю, не просто продать что-то. Этот караван пришел для того, чтобы поклониться царю иудейскому. Ни Ирод, ни тогдашние люди вообще ничего про это не слышали. Потому что все ждали, да, во многих там культурах, включая иудеев, ждали, что должен прийти тот, кто будет пасти все народы. То есть говоря о неком мессии, который изменит лицо земли, изменит вообще порядок жизни во всей цивилизации, вообще в целом мире. И в каждом народе было свое представление, свои легенды, мифы, саги. В любом случае, вот они пришли в Иудею. Я предполагаю, что они могли прийти, как раз опираясь на тексты, которые были переведены на греческий язык. И вот они приходят. Все ждали, что если Мессия придет, об этом будут знать все и сразу. И от одного конца края земли до другого, от одного конца неба до другого. А тут никто ничего не знает. И вот поэтому они приходят столичный город, город Иерусалим, и, конечно, вызывают тревогу у царя, который держится за свою власть. И знает, что могут быть определенные чистки, а значит, может быть, что-то страшненькое, раз пришли люди. И вот что нам передает Священное Писание дальше, оно нам показывает такую интересную деталь. Читаю дальше в Евангелии. «И услышал это Ирод, царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников и народных людей, старейшин спрашивал у них, где должен родиться Христу. Или другим языком Мессии, Машиах, так называли его евреи. Где ему должно родиться? Вы же исследуете тексты. И первосвященники, и книжники, то есть другими словами ученые люди, которые разбираются в текстах, в толкованиях, и так дальше. Заметьте, он собрал всех первосвященников, не просто одного или двух, потому что мнение могло разниться, и книжников народных. И, думает, спрошу у знающих людей. Сегодня все спрашивают в Википедии, Гугла и так дальше. Как жить, что делать, как что приготовить. Тут царь понимал, хоть и был тщеславным, он понимал, нужно спрашивать тех, кто прекрасно в этом вопросе разумеется. И они должны были ему дать ответ. Но об этом мы узнаем после небольшой паузы. Помним, что Рождество – это время, когда открывают не только подарки, но и сердца.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
З вами програма «Біблійський взгляд». Ми продовжуємо говорити о том, як ти встретиш Рождество. І з нами присоединился в студию Игорь Крохин и спрашиваю про звезды зачетов, прошу поподробней. Я так понимаю, сегодня курс истории. Очень важно нам осмыслить не просто исторический, такой иметь экскурс в историю, но и понимать духовные значения этих вещей. Как я уже сказал, эти люди пришли, понимая, что ответы нужно искать туда, куда ведет звезда, они пришли. Ирод, понимая, что он ничего не слышит, ничего не знает, да и народ тоже, потому что обычно в Иерусалиме, тогда и в любом другом городе сплетни очень быстро разносятся. Если бы родился какой-то известный царь, об этом бы знали все. Но тем более, где нужно искать царя? Конечно, во дворце. Поэтому эти волхвы, эти звездочеты, астрологи, астрономы и ученые, они пришли в Иерусалим. И прежде чем дать им ответ, интересно, он спрашивает, где же должно родиться Христу? Или, другими словами, Мессии, тому, кого ждали в разных временах. И интересно, смотрите, что говорит, спрашивает, где должен родиться Христу? Первосвященники и книжники народные сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И я добавлю, через пророка Михея в 5 главе. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Интересно, базируясь на этом тексте, а еще есть косвенно и другие тексты Писания, которые подтверждают то, что геолокация рождения Спасителя будет Вифлеем. Он, смотрите, говорит про эти вещи, сказал, он пасет Израиля. Тогда Ирод, тайно, призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Почему он сделал это тайно? Чтобы не наводить шороху, чтобы никак не повредило его репутации, авторитету. Он спрашивает, как, что, расспросил у них. Он узнал, что Вифлеем, и тут мне важно кое-что подчеркнуть. Вифлеем иудейский – это не территория, где-то, которая находится в расстоянии там, одного светового года от земли. Нет, Вифлеем иудейский находился в пешем пути примерно в 2 часа пешком, а если на каком-нибудь ослике или каком-то другом вьючном животном, то можно было бы туда добраться и за 40 минут. Вот, а на колеснице и то быстрее. Потому что если вы даже сегодня откроете Google Maps, и ведете Иерусалим-Вифлеем Иудейский, увидите, туда идти 9 километров. В то время пешей тропой можно было дойти и вообще за 8 километров. Поэтому тут абсолютно рядом. Волхвы этого не знают, потому что у них есть что-то там, объяснение какое-то, есть звезда, которая их ведет. Они приходят в город, в котором можно получить определенную информацию. Ну и вот он узнает, тайно узнает, когда звезда появилась, и нам Библия передает, что это примерно было 2 года. Какое-то время у этих звездочетов время ушло для того, чтобы собрать экспедицию, все необходимые ресурсы, людские, финансовые, то есть рассчитать все, ну и, следовательно, отправиться в путь и дойти. И вот смотрите, интересно. «И послал их Вифлеем, сказав, пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему». Конечно, здесь присутствовало лукавство, то есть такая хитрость. Он-то человек, который будет держаться за власть, и видите, он не погнушался тем, чтобы убить собственную жену, старшего сына, которые могли посягать на его трон. Из этой паранойи он будет всячески стараться. Его главным мотивом было убить любое проявление какого-то несогласия. Интересно, что дальше. Поклониться ему. Волхвы, выслушавши царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Вот кто-то говорит, то есть нету четких данных, нам не написаны даты, день недели, месяц и так дальше. Мы можем прийти только косвенно, что к тому времени младенец не только родился, как его изображают обычно, где-то он там в хлеву, в этой пещере. Нет, какое-то прошло время, как минимум, что от 40 дней до 2 лет. Вот такое время было, когда волхвы пришли. И мы видим, что к этому месту их привела звезда. Кстати, когда вы видите на рождественской елке звезду, то знаете, это как раз та самая звезда, символизирующая, которая привела волхвов ко Христу. Сама елка, как вечно зеленое растение, символизирует символ жизни, дерево жизни, которое было в Эдемском саду. И оно же символизирует древо познания добра и зла. Вот говорят, зимой и летом одним светом. Про елку, да? Но когда мы говорим про символическую часть, что обычно деревья опадают, да, такое становятся безжизненными на время зимы. Елка же и летом, и зимой сохраняет жизнь. И Адам и Ева, первые люди, которые находились в Эдеме, они вкушали от древа жизни и потому не старели, не страдали, не умирали, то есть пребывали, имея жизнь и имели с избытком. И вот как раз Господь Бог по его своему замыслу хотел, чтобы люди вкушали от древа жизни. Но когда они вкусили от древа познания добра и зла, то в мир вошел грех, вошла порочность, человек утратил вечную жизнь, он стал стареть, болеть, скорбеть, переживать трудности, ошибки и так дальше. И вот когда вы смотрите на игрушки, различные, если мы говорим про шарики, то шарики символизируют плоды древа жизни, которые человек вкушает и будет иметь жизнь. А различные другие игрушки символизируют, кстати, древо познания добра и зла, на языке древних говорило «все на свете». И вот интересно, что подарки, которые обычно есть под елкой и кладут туда для того, чтобы дети утром такие с энтузиазмом подбегали, чтобы посмотреть, что же им досталось на Рождество, на Новый год, они могли увидеть, ага, нам такой подарочек. Распаковываем сердца, распаковываем подарки, и что они видят? Получают эмоции. Бог же нам дал самый большой подарок – жизнь вечную во Христе Иисусе. И этот подарочек, конечно же, Христос, который оставил славу небес, оставил величие ангелов и стал ограниченным для того, чтобы мы могли подняться до его уровня. Это так, чтобы в двух словах объяснить такие вещи. Он поклоняться ему не… Ирод же, конечно, не собирался поклоняться Христу. Смотрите, привела их звезда и остановилась над тем местом, где младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И я напомню, слово «Евангелие» буквально означает «добрая новость» или «радостная весть». И интересно, и вошедшие в дом увидели младенца с матерью, Марией, матерью его, и падши поклонились ему, открывши сокровища свои. Принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Обычно золото дарилось царю, как царь царей и господь господствующий. И как раз именно с этим вопросом они пришли в Иерусалим, спросив, где родившийся царь иудейский. Интересно, что ладан, даже выражение есть такое, как черти ладана боятся, это атрибут храма. В храме ладан воскурялся во славу Бога, признавая его не просто как царя, а Господа господствующих и Бога богов, что он не просто человек, а Сын Божий, ну и, соответственно, наш главный первосвященник, который ходатайствует, или точнее, ну, заступается за нас пред Богом, что и есть таким символизированным смирно. Обычно делалось тогда, когда давалось человеку на погребение. Смирно, что он тоже стал человеком, который уподобился во всем нам. Тот, кто вечный, стал временным. Тот, кто безграничный, стал ограниченным временем, пространством. И тот, кто всесильный, стал немощным в какой-то степени. И так оно и есть, во всем уподобившись человеку, пройдя путь от зачатия до смерти крестной. Это и есть путь Христа. Он во всем уподобился нам, чтобы не просто там где-то на небесах говорить «я вас понимаю». Он прошел этот путь, и он знает, что мы чувствуем. И поэтому символ золота, ладана и смирны означает, что ему принесли и поклонились как царю, как Богу первосвященнику, так и человеку, который должен был быть погребенным. И поэтому интересно, что апостол Павел говорил, мы проповедуем Христа распятого, умершего и вновь воскресшего. Поэтому вторым по значению праздником после Рождества является, кстати, Пасха. Обычно говорят «Христос воскрес, воистину воскрес». На Рождество же обычно говорят «Христос родился, славим Его». Вот интересно. Смотрите, они это сделали, они свои цели достигли. Прошли, может быть, там, если мы смотрим там, Иран или Йемен, это прошла большая территория. Люди преодолели время, силы, потратили не только свои деньги, но исключительно верой, не искавши же поклонения, его нашли. И в книге пророка Исаия сказано, «Я открылся не искавшим меня, и меня нашли не поклоняющиеся мне. Может быть, эти люди были язычниками. Или просто, может быть, в какой-то степени как-то признавали себе Бога по-своему. Но теперь они видели, что вот сбылось пророчество, исполнилось Писание, и они это делом и видом показали, кто они и что они. Смотрите, что было дальше. «И получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в свою страну». Не упоминается какая-то страна, но благодаря тому, что они преклонили колени и признали авторитет Спасителя Иисуса, еще будучи младенцем, который еще не сделал ни одного чуда, не воскресил ни одного человека, не сказал еще ни одной проповеди, они признали в немощном младенце того, кто есть царь иудейский, хотя он был не в царских хоромах. И интересно, что если бы Христос родился в царских хоромах, то обычная чернь, то есть обычный люд, не мог бы ему поклониться. А Евангелие от Луки нам повествует, что первые, кто пришли поклониться Христу, это были даже не волхвы, это были обычные пастухи, от которых пахло полем, овцами, они подолгу не мылись и, по большому счету, в глаза других людей были весьма чистоплотными. И тем не менее, Господь Бог родился в хлеву, чтобы наши жизни, как хлев иногда бывает, наши жизни или сердца, превратить в свой дворец. И чтобы любой мог соприкоснуться и поклониться Ему. И вот они это сделали. И благодаря этому, смотрите, что нам говорит Евангелие дальше. «И получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в свою страну». Они получили откровение во сне. Да, есть много способов, с помощью которых Господь Бог обращается к человеческому сердцу. Потому что со времен Эдема человек утратил способность видеть, слышать и понимать Творца. Поэтому сегодня есть Священное Писание, как духовный GPS, карта, не знаю, там это путеводитель наш и инструкция по жизни. У нас есть совместное поклонение в храме Господу Богу. И, конечно же, третью часть жизни человек проводит во снах. И сон в данном случае, это может быть и суетным, и каким угодно. Но в данном случае во сне они получили откровение, понимание, что не надо возвращаться к Ироду, почувствовав его злые намерения. Хотя он говорил, вы там все тщательно расследуйте, исследуйте, придите, расскажите мне, я тоже пойду и поклонюсь. Ирод имел достаточно много власти, чтобы просто взять сразу целую когорту солдат, отправить за 9 километров от Иерусалима, чтобы они проверили. Но он, может, подумал, ну, слегка, может, придурковатые, больные на голову люди. Ну, но все же, пусть пойдут, проведут, а мне потом расскажут, если еще надо. Но в этой всей истории, почему наша программа называется сегодня «Каким ты встречаешь Рождество и Новый год», то нужно осмыслить и понять, что можно быть, как эти звездочеты. Есть знамения небесные, но иногда в нашей жизни обстоятельства и события нашей жизни подводят к тому, чтобы пойти и поклониться тому, кто есть царь царей и господь господствующих. И его часто изображают таким величественным. Ну, заметьте, обычный хлев, то есть место, где обычно пребывает домашний скот, родился тот, кто Бог богов и господь господствующих. И он не был в царских одеждах, его не сопровождала свита, у него не было большой охраны, это не сопровождалось помпезными такими веселинами. Нет, все происходило тихо и скромно. И пророк Исаия, самый мессианский пророк, который писал и жил еще за 600 лет до Рождества Христова, то он сказал такие слова. Он взошел как отпрыск из сухой земли, то есть как росток. И не было в нем ни вида и величия, и не было ничего, что нас бы привлекало к нему. Тем более, вы знаете из описания жизни Христа, что он был человеком, сыном плотника, и жил в самом маленьком провинциальном городке, потом уже в Назарете. Но, возвращаясь к истории Рождества и о том, как мы его встречаем, те, кто были звездочетами и больше исследовали небеса, понимание, как все устроено в этой вселенной, усмотрели и поняли знаки жизни, чтобы пойти и поклониться. Ирод, который мог бы тоже поклониться, понимая, что ему власть дана также Творцом, вместо этого хочет убить младенца. А первосвященники и книжники народные, которые больше всего ждали возвращения Христа, не отнеслись к этому серьезно. Чтобы подвести какие-то определенные понимания, какие же мы люди, кто мы из этой категории, из этих трех, и какой категории мы себя причисляем, об этом поговорим после небольшой паузы. А вы пока подготовьте ваши вопросы, ваши комментарии. Пожалуйста, не бойтесь, присоединяйтесь, вы наши соведущие.
Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим.
Это программа «Библейский взгляд», и мы продолжаем говорить на тему, каким ты встречаешь Рождество, а можно сказать и Новый год, потому что есть не только маленькая жизнь в каждом дне, каждый Новый год нас приближает к вечности. Но эта вечность может повести нас в отношения с Богом, либо в полную грусть и печаль. Кстати, слово «ад», которое часто упоминают в связи с наказанием грешникам, с древнесирийского языка означает «один». И человек сам по себе тотально одинок. И как раз Рождество помогает нам такие моменты скрасить, чтобы не быть одинокими. Кстати, тот же евангелист Матфей, о котором мы сегодня упоминали, из текстов, которого мы читаем эти слова, он сказал, что когда родится царь, он его будет звать Эммануил. То есть это Иисус, он же Иисус, что буквально означает «с нами Бог», что он нас не бросит, не покинет, что вот впервые благодаря Рождеству человек и Бог стали вместе, потому что Бог, он святой, непорочный и живет в неприступном свете. И он отделим от своего творения, поэтому святость буквально означает отделенность. Но благодаря воплощению Иисуса Христа как человека и рождению его от Девы Марии, он во всем уподобился нам. Он не просто по виду был как человек, ему было присущий голод и холод, и, конечно же, и чувствования эмоциональные, и, как любой другой, он проходил различные скорби, трудности и проблемы. Но вернемся к истории именно Рождества. Каким же я встречаю, каким же ты встречаешь это Рождество, а следовательно, следующий год. И несмотря на всякие пандемии, кризисы, политические, геополитические интриги, мы продолжаем жить. Жизнь продолжается, и ее очень важно прожить с верой в того, кто пришел спасти весь мир. Мы возвращаемся. Смотрите, к тому, что сказал Ирод. Они, получившие во сне откровение, не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в свою страну. Когда же не отошли, се ангел Господний является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца, матерь его, и беги в Египет, и будь там доколе, не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Иосиф встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. «Да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына своего». Да, многие события, которые произошли тогда, были заранее, за столетия описаны в пророческих книгах. Поэтому даю вам такой челлендж: изучайте книги пророков, изучайте священные писания. Они много говорят о Христе. И они не просто подсказывают нам о том, что было, оно дает нам возможность заглянуть и в будущее. Потому что наше настоящее во многом зависит, каким было наше прошлое, и оно определит наше будущее. А мы продолжаем говорить, и напоминаю вам, что вы можете присоединиться к нам комментариям, вопросам, вы можете нас зарепостить, присоединиться и подписаться на наш канал, чтобы вместе рассуждать и иметь определенный библейский взгляд на события, а не только с точки зрения обычной истории. И вот, нам сказано, что сбылось сказанное пророком, Иосиф, как отец, земной отец Иисуса Христа, послушался Господа, и те средства, которые принесли волхвы, то золото и ладан, который был очень дорог, да, и Смирну, можно было продать и для того, чтобы отправиться с этими средствами в Египет, так как нам Писание рассказывает, что семья Иосифа и Марии была достаточно бедной. И обычно за первенца, когда рождался ребенок, в храме нужно было принести как минимум овечку, а для более бедных слоев населения можно было принести жертву, там, горлицу и голубя, что говорило о том, что люди не имели таких достаточных средств. И когда волхвы принесли то золото, ладан и смирну, это была возможность отправиться больше чем за 100 с лишним километров от того места в Египет, чтобы укрыться от гнева и мести царя Ирода. А вот Ирод, смотрите, интересно, тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, то есть он увидел в этом насмешку, ага, не вернулись, я же их тайно призвал, я расспросил, узнал, смотрите, разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. 2 года и ниже в Вифлееме и во всех его пределах. На самом деле Вифлеем не такой уж и большой был городочек. Такой ПГТ, и сколько там было мальчиков до 2 лет, мы не знаем. Одни, там православная традиция говорит, что это было 14 тысяч младенцев. Ну, не могу подтвердить такой даты. В любом случае, для многих матерей это было горе. И то, что сделал Ирод, еще раз подтвердил свою диктаторскую, деспотичную натуру. Но интересно, что иногда, когда мы сами себе цари, знаете, вот говорят, есть выражение «без царя в голове», то есть без способности мыслить здраво и глубоко, аналитически, можно быть царем в своей голове, то есть во всем руководствоваться «я сам себе царь, я сам себе бог, я сам себе спаситель, что хочу, то ворочу». В этом всем действует исключительно человеческое эго. Это неспроста и есть такое «я» как последняя буква в алфавите. Но у Ирода это была первая буква в алфавите. И каждый из нас в какой-то степени может быть Иродом, когда исходит из своего понимания мира, веры, представлений, как ему делать, не руководствуется, как я уже сказал, священным писанием, не инструкцией к жизни, а тому, что я сам так вижу, я так понимаю. Иногда эти люди «а я думаю по-другому», «а я чувствую иначе», «а я выбираю вот так». То есть разум, чувство и воля такого человека исключительно вращаются вокруг него самого. И ему, по большому счету, плевать и со своей колокольни легко смотреть, как говорит об этом Творец или предлагает что-то лучшее. И я могу пытаться убить младенца, зачатки веры, которые Господь Бог помещает в каждое человеческое сердце своим противлением, бунтом, протестом, своеволием, и жаждой удовольствий и власти. Вот, к сожалению, можно быть царем, но при этом быть рабом. И мудрый Соломон говорил: «Я видел царей, которые как князья, как рабы ходят пешком. И я видел рабов, которые как цари ездят на конях». Не говоря о том, что у них там есть финансы или какие-то другие возможности, таланты, дары, и они сами себе цари. И они будут стремиться убить младенца. И эта евангельская история еще раз нам подтверждает, что в каждом из нас может жить царь Саул, царь Ирод, который стремится жить по-своему и уничтожить внутри себя любую тягу к жизни. А Бог хочет, чтобы в наших сердцах, как в хлеву, родился Христос. Но вот интересно, если мы посмотрим на эту евангельскую историю, увидим больше всего. Бог из всех народов земли, согласно священным текстам, и иудеи, и христианской традиции, избрал Израиль для того, чтобы они стали светом для всех народов. Если все народы были языческими, то народ иудеи были монотеистами, и они должны были поделиться верой в единого Бога, не в каменных, не в деревянных идолов, а в настоящего Господа Бога, они должны были нести эту весть для других. И они, как и другие, больше всех имели представление о том, каким должен быть Мессия. И представляете, когда с Востока приходят звездочеты, язычники, которые преодолевают большое расстояние, тратят колоссальные ресурсы для того, чтобы прийти в Иерусалим, и спрашивают, где родившийся царь иудейский. Это могло не только встревожить, как мы прочитали, Ирода, но и весь Иерусалим, но и их. Думают, мы тут ждем, мы тут ожидаем Мессию, мы ожидаем Христа, а его нету. Молнии, грома, новостей больших поэтому не сообщают. А следовательно, значит, и беспокоиться не надо. Но раз мужики пришли, а может быть, там были еще и женщины. Я об этом не знаю. Могу только предполагать, что в любом случае те люди, которые шли с Востока, они шли верою. А Библия говорит, что каждый праведный будет своей верою жив будет. И они поверили Богу, когда пошли за звездой, когда они пришли и поклонились, и проявили свою веру на деле, отдав золото, ладан и смирну, они показали на деле, что веруют в того, кто есть царь царей и господ господствующих. И их не смутило, что нужно идти большое расстояние, а вдруг они облажаются, вдруг у них ничего не получится, либо это будет фикция, или они сами себя чему-то там накрутили, но они пошли верою. Поэтому вера вменилась им в праведность. И интересно, что даже когда Христос воскрес, его ученики говорили Фоме, которого не присутствовал при появлении Христа пред учениками, сказали, мы видели Иисуса воскресшего. Он сказал, не поверю, пока вот эти персты не вложу в его пробитый бок или там проколотые руки или ноги, то не поверю. И мы знаем, что из милости Господь Иисус явился Фоме и показал ему, сказал, вложи персты, и сказал, что блаженный не видевший, а уверовавший. Вот это же может нас натолкнуть на мысль, что мы тоже в этот светлый день не просто наряжаем елку, не просто ложим подарки, делаем оливье или друг другу говорим какие-то хорошие слова или там фонтанизируем какими-то яркими эмоциями. Нет, мы можем размышлять о вечности и быть подобно волхвам, которые ищут ответы на вопросы о том, кто они, для чего они живут и вообще как все устроено и что их ждет после смерти. И вот интересно, в этой всей сфере мы можем взять для себя пример и быть подобно вот этим звездочетам, которые не просто наблюдают за небесами или пытаются там заниматься какими-то астрологическими вопросами. Нет, они изучают в том, чтобы пойти поклоняться. И у нас есть нечто больше, чем просто звезда. У нас с вами есть Священное Писание, у нас есть уже многие ответы, поэтому остается только верою этого искать. А вот как раз священники, первосвященники, народные книжники, то есть люди ученые, которые изучали древние священные тексты, недоуслужились пройти 9 километров, 8, 10, ну даже если было 20, чтобы проверить, а правду ли на самом деле родился младенец. Потому что они подумали, он должен быть величественным, пафосным. Ну нет. Они этого не сделали, и поэтому, когда уже Христос начал свое земное служение, они ему и противились, и всячески ему завидовали, и всячески ему противостояли, ища различные вопросы для того, чтобы навредить и лишить его какого-либо авторитета. И каждый из нас, я и вы, мы все вместе взятые, можем пребывать в состоянии Ирода, то есть сами себе цари, и держаться за свои убеждения, за свои позиции, за свои удовольствия, за свой образ жизни, который может вредить не только нам самим, но и всем вокруг, как это и произошло в жизни Ирода. Он не только сам держался и вредил своей семье, но и страдали вокруг него люди постоянно. Можно быть как волхвы, которые ищут и находят. И Библия говорит, ищите и найдете, стучите и вам отворят. Вот это очень важный момент, говоря о том, что мне нужно искать не то, что вот чего-то земного, временного, а время в эти дни задуматься о вечном. Либо я все знаю, как думали священники, они же все знали. Многие из них, допустим, Тору, первых 5 книг Библии, знали вообще наизусть, прекрасно разбирались в толкованиях законов. А узнать, что пришел Господь, они это пропустили. И интересно, помните, он сказал, что было время Пакт Романа, то есть Римский мир. Это был целый период, этот отрезок времени в мировой истории, когда было все относительно тихо. Бог использовал это время для того, чтобы в это время и родился Христос, и для того, чтобы там были сделаны и переписи, и, в общем, чтобы ничто не препятствовало распространению и самой вести Иисуса Христа, а потом и его апостолами по всей Римской империи. А вот священники пропустили время посещения. И вот можно быть таким весьма-весьма интеллектуальным, эрудированным человеком, такой сведущим во многих вопросах духовных, но пропустить, когда Господь Бог использует каждый раз, когда вы сидите вечером за столом, смотрите на там, елочку, на игрушечки, и думаете, как хорошо и как приятно сейчас покушать там какой-нибудь салатик, а задуматься о вечном, о своей душе, о вечных ценностях, о том, что ждет меня дальше, какова моя судьба. Вот иногда мы такие вопросы пропускаем. И, конечно же, сами себе наносим много вреда. И вот, исходя из этого, кто я? Каким я встречаю Рождество? Каким я встречаю Новый год? Я, как звездочеты, ищу того, кто есть царь? Или же я, как Ирод, ищу того, чтобы держаться за свою позицию и быть самому себе царем? Или я слишком умный и все знаю? А Сократ, и в том числе апостол Павел, говорил, кто думает, что он что-то знает, тот не знает, как должно знать. Потому что на самом деле, чем больше ты знаешь, тем меньше у тебя будет в этом вопросе понимания. Твоя самоуверенность, твое бахвальство и высокомерие будет держать тебя далеко от истины. И вот для нас важно определиться, что внутри нас, может быть, каждый из этих последователей или как отношений ко Христу. Главное – позволить Христу родиться в вашем сердце, чтобы, возможно, ваша жизнь превратилась в хлев. Ваше сердце давно там живет зависть, грубость, ожесточенность, неверие, ненависть, непрощение. Позвольте ему родиться, и он это сделает прекрасным дворцом, в котором он будет жить. Он говорит, вселюсь в них и буду в них жить. Это символически, но он своим Святым Духом будет наставлять нас, чтобы вести нас и давать нам жизнь, и давать с избытком. Читаю комментарии. Виталий Дудукалов пишет: «С Рождеством и Божьих благословений». Я присоединяюсь к этому поздравлению и хочу еще раз вам пожелать, чтобы мы искали Бога, пока его можно найти, и призывали, пока он близко. С вами была программа «Библейский взгляд», я ее ведущий Антон Колганов. До встречи в новом году, чтобы вместе окунуться в атмосферу Рождества. До новых встреч. Всего доброго. Благослови вас Господь.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.